Давайте откроем сейчас наши Библии на книге Бытие, 27 глава. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: „Сын мой“. Тот сказал ему: „Вот я“. Он сказал: „Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру“. На этот момент Исаак уже сильно состарился и ослабел. Он практически ослеп, и ему прописан постельный режим. Он чувствует приближение смерти, но интересно, что смерть не пришла к Исааку еще многие годы. После описываемых здесь событий Иаков убежал в Харан, прожил там 20 лет, вернулся обратно, а Исаак был все еще жив. Иногда людям кажется, что с них достаточно, что они уже свое пожили, пора на покой, близок конец, но не сдавайтесь, пока Господь еще дает вам силы держаться. Знаете, каждому человеку предназначено однажды умереть, а потом суд, но мы не знаем Божьих предназначений. Мне кажется воистину трагичным быть в таком положении, как Исаак, инвалидом столь долгий период времени. Это воистину весьма трагично. Смерть — это совсем не самое худшее, что может произойти с человеком. Мне кажется, что когда тело уже больше не может существовать согласно установленному Богом порядку и предназначению, когда тело уже не способно выражать себя, каков я, кто я, как здесь, прикованный к кровати, практически слепой, беспомощный, постоянно нуждающийся в заботе, и когда дух продолжает жить в таком теле, это очень тяжело. Это тяжело для человека, который лежит на постели, это также тяжело для людей, которые вынуждены заботиться о нем. И зачастую в подобных случаях для человека было бы лучше выйти из тела и водвориться с Господом, чем если бы ваш дух продолжал пребывать в теле, тлея и медленно затухая. Почему же дух медлит и задерживается в теле? Почему дух остается в теле? Почему Бог не отпускает дух из тела раньше, быстрее? Я не знаю. Все это в руках Божьих. Это не мое дело допрашивать Бога, почему Он поступает так или иначе, и сомневаться в путях Божьих. Но вот перед нами человек, которого Бог любит. Человек, который всю свою жизнь был Божьим слугой, но все же мы обнаруживаем его тело неработоспособным, а его жизнь еще продолжается на многие, многие годы в таком состоянии полуинвалида. Итак, у Исаака возникло чувство, что он скоро умрет. Он призывает к себе своего сына Исава и говорит: «Пойди, добудь дичи и приготовь из нее кушанье, какое я люблю, и принеси ко мне, чтобы я мог поесть и благословить тебя». Ранее Исав был совершенно безразличен к своему праву первородства. Мирской человек, не интересующийся духовным, которого не заботит Божье обетование и исполнение Божьих обещаний. Право первородства для него ничего не значило. Но благословение ему было важно. Хотя благословение на самом деле относилось к первородству. Благословение приходило на старшего сына, но он продал свое положение, свое право первородства. Но, несмотря на это, он все равно желает получить благословение отца. Вполне очевидно, что Божьим намерением было, чтобы Иаков получил первородство, и также Божьим выбором было, чтобы Иаков принял благословение. Интересно, что еще до рождения двойняшек, когда они боролись друг с другом в чреве Ревеки, она не могла понять, чем вызвано все это беспокойство. Тогда она молилась Богу, и Бог сказал: «Два племени борются в твоем чреве, и они будут враждовать. И прежде, нежели они были рождены на свет, Бог сказал: „Больше будет служить меньшему“». Это было провозглашено Богом еще до их рождения, что Иаков был выбран по суверенности Бога, нежели по заслугам человеческим. Бог, заранее зная их природу, их характер, заранее зная, что Исав будет мирским человеком, безбожником, материалистом, которого не интересует духовное, еще до их рождения Бог знал, на каком отношении будет строиться их жизнь. И Бог избрал Иакова, предпочтя его Исаву, чтобы все было по предизбранию, по Божьему выбору, а не по заслугам человека. Божье предизбрание — это одна из тех тем, которую нам нелегко понять. Для нас совершенно невозможно размышлять так, как это делает Бог. Я не могу мыслить с таким же предузнанием, как это делает Бог. Я просто не могу этого сделать. А Бог может. И поэтому я просто не могу поставить себя на место Бога. Я не могу думать так, как думает Он. Поэтому мне было бы совершенно неправильно осуждать Бога за то, как Он думает, как Он размышляет, потому что я даже не могу познать, как Он думает. Когда Бог размышляет о чем-то, когда Бог смотрит на какую-то ситуацию, Он смотрит на все это с Его предузнанием, заранее зная, что произойдет. Мы не знаем этого. И поэтому, когда мы избираем кого-то, то мы не знаем, какими будут последствия. Ну, скажем, кто-то приходит к нам на собеседование, чтобы устроиться на работу. Его резюме выглядит просто восхитительно. Нам кажется, о, наконец-то он самый подходящий человек. И вы берете его на работу, думая, что это тот человек, который вам нужен. Но иногда все оказывается наоборот. Он просто ужасен. И только тогда вы понимаете, что вы сделали неправильный выбор. И если бы вы, принимая его на работу, могли знать наперед, что произойдет через 6 месяцев, то вы бы никогда не приняли его на работу. Если бы у вас было такое предузнание, и вы бы знали наперед, что должно произойти, каков будет этот человек на работе, для которой вы его выбрали, вы бы с самого начала не брали его на работу. Но у нас нет такого знания. И поэтому мы избираем или мы выбираем, а потом нам остается только надеяться на лучшее. Мы же не знаем, что будет самым лучшим, и мы делаем этот шаг наобум. И как часто мы ошибаемся. Но Бог никогда не ошибается, потому что Бог заранее знает, каким будет результат, и поэтому Он избирает согласно Его предузнанию. И если бы вы обладали такой способностью предузнания, то тогда было бы глупо выбирать проигрывающего. Если бы у вас была такая способность размышлять с предузнанием, разве не было бы глупо выбрать того, кто не дойдет до линии финиша? Конечно же, это было бы огромной глупостью. Тогда как же вы можете обвинять Бога в том, что Он избирает людей? Он делает это согласно Его предузнанию. Я не обладаю такой способностью. И на самом деле я не имею права обвинять Бога в том, что Он обладает этой способностью предузнания и делает свой выбор по Его предузнанию. И вот Бог заранее знал об Исаве и Иакове. И согласно этому предузнанию, которым обладает Бог, Он избрал, чтобы старший служил младшему, чтобы во младшем исполнились Его обетования этому народу и всему миру. И Иаков начал осознавать это. Конечно же, его мать знала это еще до его рождения, потому что когда она молилась и говорила: «Боже, что происходит во мне?» Бог сказал: «В тебе 2 народа, и больший будет служить меньшему». Таким образом, когда Иаков появился на свет 2-м, она знала, что именно Иаков был тем, кого избрал Бог для благословений, и что Божьи намерения будут исполнены через Иакова, а не через Исава. Их мать знала об этом с самого их рождения, и, зная это, она любила и оказывала предпочтение Иакову. Исав же, не заботясь о духовном, проявил свою природу и свой характер. И Бог знал это с самого начала. Это была причина, по которой Бог отверг его. И вот Исаак просит: «Пойди и добудь мне хороший такой, какая мне особенно нравится, печеной дичи, чтобы я мог благословить тебя». Какое дешевое основание для благословения. Просто потому, что этот парень умеет охотиться и может приготовить хороший шашлычок. Вот что было важно для Исаака. Он собирался благословить его на основании вкусного мяса. В то время, как Бог хотел, чтобы благословение давалось на основании Божьих намерений для человека. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Обратите внимание, что вся эта хитрость исходила от Ревеки, но она втягивала в это Иакова. Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, которое она приготовила в руки Иакову сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой». Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что, так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы!» И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его косматые, и благословил его, и сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Действительно ли это была Божья воля, чтобы Иаков принял благословение? Да. Знали ли Иаков и Ревека, что это Божья воля, чтобы Иаков принял благословение? Да, они знали. Но они допустили ошибку. Зная Божьи намерения, они попытались помочь Богу в осуществлении Его планов. Поэтому они пошли на обман, чтобы собственными усилиями помочь Богу исполнить Его волю и Его намерения. Почему же мы думаем, что Бог не может совершить Его работу без нашей помощи? Почему мы думаем, что Бог так нуждается в нас, что без нас не может исполнить Его намерения? Бог может исполнить Его намерение без нашей помощи. И Бог исполнит Его намерение без нас, если это необходимо. Помните, когда перед Есфирью стала эта опасная задача войти к ее мужу-царю неприглашенной? По закону медян и персов, если бы она вошла туда, и он не пригласил бы ее подойти, если бы он не протянул к ней свой скипетр, разрешая ей подойти, она была бы тут же схвачена стражей и предана смерти. Никто не входил к царю без царского приглашения, даже его жена. И осмелиться войти в царский двор, не будучи позванным, означало немедленную смерть, если только в тот самый момент царь сам не выказывал вам свое приглашение, протянув навстречу вам его скипетр. Божий народ был в опасности уничтожения вследствие глупого повеления, подписанного царем. И Мардохей пришел к Есфире и сказал: «Послушай, Есфирь, возможно, именно для этого времени Бог и сделал тебя царицей. Иначе говоря, может быть, цель всей твоей жизни будет исполнена в один час, и Бог поставил тебя в это положение только для этой цели». Тогда она начала объяснять ему свои трудности, закон Медиан и Персов, что он не приглашал меня к себе уже долгое время. Я не знаю, может быть, он зол на меня или что-то еще. И если я войду туда, и он не протянет мне навстречу своего скипетра, то моя голова слетит с плеч. И тогда Мардохей сказал ей: «Неужели ты думаешь, что в это время ты избежишь последствий приказа царя? Ты тоже иудейка?» И Мардохей сказал: «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. Бог спасет его народ, он не позволит его народу просто быть уничтоженным. Если ты промолчишь и не исполнишь своего дела, Бог все равно исполнит свои намерения. Но ты в своем отказе потеряешь свою собственную жизнь. Христос однажды сказал так: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». И именно в таком положении оказалась Есфирь. Мардохей сказал: «Не думай, что ты избежишь этого бедствия и спасешься, но если ты сейчас не исполнишь своего предназначения, избавление придет из другого места». Он был уверен, что Бог обязательно исполнит его намерение. Даже если вы отказываетесь сделать что-то, Божьи намерения никогда не останутся неисполненными. Но вы теряете награду и благословение, которые могли бы принадлежать вам, будучи инструментом, который Бог использует для того, чтобы исполнить его работу. Божья работа обязательно будет исполнена. Божьи желания и намерения обязательно сбудутся. И мы можем быть инструментами в его руках. Если мы подчиним и предадим себя Богу, он будет работать через нас. А если мы не подчинимся, Бог все равно исполнит свою работу. Мы же потеряем нашу награду, наше вознаграждение и радость быть Божьим инструментом. Но Божья работа никогда не зависит от нашего обмана, от нашей хитрости, от наших ухитрений. Нам не надо хитрить и обманывать, чтобы исполнить Божью работу. Я смотрю сегодня на людей, которые пытаются выполнять Божью работу. И вокруг столько людей с великим ведением того, что они могут сделать для Бога. Все, что им для этого надо, так это деньги. И вот они идут на самые разные ухитрения и обманы, чтобы добыть эти деньги, чтобы исполнить Божью работу. И когда вы читаете их письма, то все они написаны примерно по одному плану. От размера вашего пожертвования зависит работа Божия, которая происходит в нашем регионе. И если вы не вышлете нам ваши пожертвования, она будет остановлена. Они просто вешают на вас чувство вины, что вы обязаны послать ваши деньги. Вот это Божья работа. Но она не может быть выполнена, если вы не отреагируете на это послание. Но если это истинно Божья работа, то она обязательно будет исполнена. Если это истинно Божья работа, то на нее стоит ответить. Но все же Бог способен совершить свою работу независимо от меня. Бог не зависит от нас никогда, но мы зависим от Него всегда. Итак, их ошибка, их промах здесь заключался не в том, что они не верили Богу, или что они не верили Божьим намерениям. Они оба были верны в этом, веря Богу и веря Божьим намерениям. Их ошибка заключалась в том, что они считали, что Бог не сможет исполнить его намерения без их помощи. Я знаю, что ты хочешь сделать, но я просто не представляю, как ты можешь это сделать без моей помощи. И вот я вмешиваюсь в это дело. Я начинаю обманывать и хитрить, чтобы помочь Богу выполнить его работу. Но никогда ему такая помощь не нужна. И вот Иаков провернул свой обман. И Исаак благословил Иакова. Стих 26. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена». «Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Итак, Иакову было передано благословение, данное Богом Аврааму, благословение на благословляющих его и проклятие на проклинающих его, дающее ему оттука земли благосостояние и слуг. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: «Кто ж это, который достал дичи и принес мне? И я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его, он и будет благословен». Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал он: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой!» И возвысил Исав голос свой и заплакал. В послании к евреям, где говорится о мужах веры Ветхого Завета, упоминается и этот случай. В 12 главе, где автор, говоря о мужах веры, говорит о наказании Господнем, он заповедует нам, 14 стих, иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И далее он говорит: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Будьте внимательны к себе, имейте мир со всеми, не позволяйте горечи наполнять ваше сердце. Любой горький корень, возникнув, причиняет много вреда и оскверняет вокруг вас окружающих. Смотрите, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами». Интересно, о чем же он просил со слезами? Это не было слезами раскаяния, что он променял свое первородство, отвергнув его духовную сторону. Нет, слезами он оплакивал потерю благословения. Он просил благословения и плакал о том, что ему не осталось благословения. О, если бы он только покаялся, то Господь, несомненно, бы сделал что-нибудь для него. Бог сказал, что кроткого и смиренного духа он не отвергнет. Никогда еще не было так, чтобы человек воистину раскаялся перед Богом, и Бог не принял его и не благословил его. Но у Исава его слезы не были знаком раскаяния и покаяния. И не обманывайтесь этим, думая: «О, бедняжка Исав! Он, наверное, так сожалел о содеянном им, что даже плакал, прося отца изменить его решение. Он так раскаивался!» Нет, это не так. Здесь, в Бытие, мы видим, что его слезы совершенно не были слезами покаяния. На самом деле, это были слезы гнева, слезы горечи. Это были слезы о потерянном благословении, которого он так желал. На самом деле, он не искал духовного, он не искал Бога. Он искал и желал только благословения отца. А когда оно выскользнуло из его рук, когда его брат забрал его, его слезы были слезами горечи, злости, ненависти против брата. Но это совсем не слезы раскаяния. Он совершенно не раскаялся. В сердце Исава не было и тени перемены. только плач о том, что он потерял благословение. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. Мой отец скоро умрет, и как только это произойдет, я тут же убью его». Он не хотел делать этого при жизни отца, опасаясь, что отец проклянет его. «Поэтому я подожду, пока отец умрет, а потом убью Иакова». Заметьте горечь в сердце Исава. Именно об этом предупреждает нас послание к евреям, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил нам зла, как у нечестивца Исава. Горечь наполнила его сердце. Корень горечи осквернил его. Эта ненависть потомков Исава по отношению к Израилю продолжилась во многих поколениях. Исав стал отцом идумеян, и на протяжении всей истории между идумеянами и израильтянами горела вражда. Сколько раз идумеяне пытались захватить землю израильскую? Когда израильтяне выходили из Египта, и им надо было пройти через землю идумеян, царь Едума встретил их со своей армией, запрещая им пройти через землю. Идумеяне, конечно же, с тех пор покинули сцену действия. Последним идумеянином, известным нам, был Ирод. Царь Ирод Едомский и его семья, с ними закончилась раса идумеян. Но Бог сохранил Израиль до настоящего времени. Эти угрозы Исава были услышаны его матерью Ревекой. И вот она призвала Иакова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. Он ужасно зол и полон ненависти, и он грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» И сказала Ревека Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?» Итак, она устраивает все таким образом, чтобы Исаак услал Иакова в мире. Она жалуется Исааку на то, что эти снохи были для нее действительно в тягость и большой проблемой. Она хотела, чтобы ее сын Иаков пошел и взял себе жену из ее собственного рода. Каким-то образом осознание того, что Иакову на данный момент было уже около 70, слегка преуменьшает романтичность дальнейшего хода истории. И вот в таком возрасте он собирается бежать из дома. Но эти патриархи жили тогда вдвое дольше, чем мы. Поэтому вы на самом-то деле должны уменьшать их возраст примерно вдвое, чтобы более полно понять особенности того человека в возрасте 70 лет. Потому что они жили до 140-150 лет. Таким образом, 70 лет еще не было для них таким преклонным возрастом в то время. Но это все-таки выставляет всю эту историю в немного ином свете. Вы уже больше не представляете себе мальчика-подростка, убегающим из дома в этой ситуации. На этот момент ему было около 70. Ревека сказала ему: «Оставайся там на некоторое время, пока не утихнет гнев брата твоего». Но Исав не торопился остывать, и Иаков так никогда и не получил известия от своей матери, что ему можно возвращаться домой. Потому что, когда Иаков уехал из дому, Ревека умерла. Таким образом, он никогда больше не видел своей матери, к сожалению. И это, конечно же, было весьма прискорбным побочным действием этого обмана, который они провернули вместе. Вследствие этого его мать была лишена возможности когда-либо снова видеть своего сына, которого она любила. Она умерла, когда Иаков был в Харане. Если вы помните предыдущие этапы этой истории, когда раб отправился в Харан, чтобы найти там невесту для Исаака, тогда Ревека вышла к колодцу, и он сказал: «Дай мне напиться». Она отвечала: «Конечно, я и верблюдов твоих напою». И это было тем знамением, его договором, который он заключил с Богом, чтобы ему узнать Божью волю на то, кому быть невестой Исааку. Когда раб объяснил ей все происшедшее, он дал ей золотую серьгу и пару золотых браслетов, и она побежала домой, рассказывая родным, что приехал слуга Авраама, и с ним много верблюдов, и показала им золотую серьгу и золотые браслеты. Тогда помните, Лаван, ее брат, бегом бросился навстречу рабу Авраама, говоря: «Войди, остановись у нас в доме». Лаван, видя золото, был просто увлечен, ведь золото сделало его очень приятным и гостеприимным хозяином. И Лаван всеми силами встал на сторону раба, просящего, чтобы Ревеку отпустили. А ведь она была его сестрой. Таким образом, он является дядей Иакову. И очень важно, чтобы вы зафиксировали эту родственность у себя в уме, по мере того, как мы открываем перед собой следующую главу истории. Лаван был братом матери Иакова, Ревеки, и скоро он снова предстанет перед нами, вернувшись на сцену действия. Глава 28. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей». Очевидно, они каким-то образом поддерживали связь друг с другом, возможно, через караваны, которые путешествовали туда и сюда. Вы отдаете письмо караванщику, и оно путешествовало с ним до места назначения. И так, наверное, они доставляли почту из одного города или одной страны в другую. Мы видим, что Исаак знал, что у Лавана было несколько дочерей. Поэтому он говорит Иакову: пойди туда и возьми себе в жены одну из дочерей Лавана. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И так он продолжает благословлять Иакова, давая ему еще одно благословение, благословение Божье и плодородие, чтобы он стал многочисленным народом. И дадаст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. Итак, обратите внимание, что тут Исаак добавляет к предыдущему благословению, добавляя Иакову благословение, которое Бог даровал Аврааму, передавая Иакову и его потомству эту землю, которую Бог обещал Аврааму. Итак, мы видим продление и усиление более раннего благословения, когда Исав просил отца: «Разве у тебя больше не осталось никакого благословения?» Исаак тогда не мог ничего больше придумать. Сейчас же, когда к нему приходит Иаков, он добавляет ему еще одно благословение, благословение Авраама, которое передается Иакову и его потомкам. «И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила, арамеянина, к брату Ревеки, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: не бери жены из дочерей ханаанских, и что Иаков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его, и пошел Исав к Измаилу, и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваифову, сверх других жен своих». Итак, осознавая, что обе его жены были неугодны его родителям, он взял себе третью жену. Она была из потомков Измаила, которые, конечно же, также были потомками Авраама через Агарь-служанку. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. и взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». У Иакова было трудное путешествие. Из Версавии до Вифиля примерно около 55 километров. Усталый, он приходит в эту каменистую пустынную местность. Он устал, солнце заходит, и вот он выбирает себе камень, подкладывает его себе под голову вместо подушки и засыпает. И видит сон. Воистину, очень интересный сон. Лестница, стоящая на земле, верхом своим касающаяся небес. И ангелы Божии спускаются и поднимаются по ней, а Господь стоит над ней и говорит к нему. И он обещает дать ему прежде всего ту местность, где он лежит. Бог обещает благословить его, обещает идти с ним. Бог обещает дать ему землю на востоке, западе, севере и юге, ему и семени его. Таким образом, на самом деле, Господь повторяет Иакову обетование, данные им Аврааму. И далее в 15 стихе он говорит: «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». На тот момент Иаков даже не знал, куда он идет, кроме того, что он идет в Харан. Но он ничего не знал о той стране, какова она и какие там люди. «И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Итак, сон Иакова. Вполне возможно, он мог быть вызван его усталостью, когда он лежал под чистым звездным небом, смотря на небеса, и думал: «Бог где-то там высоко и далеко». Так же, как и мы часто думаем, смотря на звездное небо: «Бог обитает на небесах». Знаете, если вы думаете о Боге как об обитающем на небесах, и иногда нам действительно кажется, что Бог где-то далеко, особенно когда вы находитесь где-нибудь в пустынной местности и смотрите в звездное небо, это приносит вам осознание не близости, а отдаления Бога, когда мы начинаем осознавать огромность нашей Вселенной. Каким-то образом, смотря на небо, мы начинаем задумываться о неприступности для нас Бога, потому что Он действительно настолько огромен, Его Вселенная настолько огромна. Видите ли, когда мы смотрим на небо, это дает нам истинное осознание себя, что я ничто. Я так мал по сравнению со Вселенной. Кто я такой, когда я сравниваю себя со Вселенной? Одна из самых маленьких планет, самая маленькая звездочка в маленьком уголке огромнейшей галактики Млечного Пути, которую составляют миллионы звезд, по своим размерам очень огромна. Но Млечный Путь — это только одна из миллиардов галактик там, в космосе Вселенной. Когда Иов наблюдал за небесами, он пришел к осознанию не близости Бога, а к осознанию того, как далек Бог и как Он неприступен для человека. Поэтому, когда его приятель сказал ему: «Послушай, Иов, если ты только примиришься с Богом, все остальное у тебя будет в порядке». Тогда Иов сказал: «Но только как мне примириться с Богом? Он так велик! Когда я смотрю на небо, Он так велик! Кто я такой, чтобы предстать перед Богом и просить Его?» Итак, хотя небеса и заставляют нас осознавать Божью славу, и Божью силу, и Божье величие, каким-то образом, смотря на небеса, мы начинаем чувствовать себя далекими от Бога. Бог обитает на небесах, и вот Он я, малюсенький, незначительный я на этой маленькой планете Земля. Я незначителен даже среди обитающих на Земле. Поэтому, смотря на небо, мы всегда начинаем по-новому осознавать свою неспособность в том, чтобы достигнуть Бога, и свою нужду в Его помощи. Когда Иов смотрел на небеса и осознал величие Бога и увидел, как ничтожен он по отношению к Богу, он сказал: «Мне нужен посредник, который положил бы руку свою на нас обоих. Бог слишком велик, я не могу достигнуть его, я слишком мал, я не могу прикоснуться к нему. Мне нужен кто-то, кто встал бы между нами и положил одну свою руку на Бога, а вторую положил на меня. Эта пропасть между Богом и мною слишком велика, я сам не могу пересечь ее». И вот когда Иаков лежал в пустыне, размышляя о Боге и о своей жизни, возможно, в его сердце возникло это желание достигнуть Бога. Но как можно достигнуть Бога? Вселенная так велика. И вот когда он уснул, из его подсознания возник концепт того, как можно достичь Бога, лестница, которая бы поднялась до небес. И вот он видел лестницу, которая верхом своим доставала небес, и ангелы Божии спускались и поднимались по этой лестнице. «Отлично! Сейчас я залезу по лестнице!» Но тут Господь встал над лестницей и начал говорить к нему. Обратившись к Новому Завету, мы находим там Филиппа, который приходит к Нафанаилу, говоря: «Мы нашли Мессию, Иисуса из Назарета». Нафанаил говорит: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Когда же Нафанаил пришел к Иисусу, Иисус сказал ему: «Как приятно встретить израильтянина, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит Иисусу: «Откуда ты знаешь меня?» Иисус отвечал: «Когда ты был под смоковницей, прежде нежели Филипп позвал тебя, я видел тебя там». Он знал, что Иисуса поблизости нигде не было, и он сказал: «Воистину ты есть Мессия, царь израильский». Иисус сказал: «Ты поверил этому просто потому, что я сказал тебе, что видел тебя под смоковницей. Побудь-ка еще с нами, и увидишь намного больше этого. Ибо отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И та частица, которая у нас переведена предлогом «к», к Сыну Человеческому, на самом деле на иврите означает «на» или «по». О чем говорит тут Иисус? «Я пришел, чтобы стать лестницей, по которой человек сможет достичь небес, по которой человек может прийти к Богу». Лестница во сне Иакова была ничем иным, как самим Иисусом Христом. Он тот доступ, та дверь, которой человек может прийти к Богу. И вот Иаков видел это. Он видел это в своем сне. И когда он пробудился от своего сна, 16 стих, Иаков сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Когда я пришел сюда вчера вечером и был настолько усталым, что разбросал камни по сторонам и нашел один побольше для подушки и лег спать, я не знал, что здесь Бог. Я чувствовал себя так далеко от Бога. Когда я смотрел на небо, я думал: «О, Боже, ты так далеко!» Но Бог недалек. Он здесь, в этом месте, прямо здесь, на сем месте, в этом месте испытаний, в этой бесплодной пустыне. В самых каменистых местах жизни Бог там, в трудностях жизни Бог там, в неизвестностях жизни Бог там. Когда будущее кажется настолько туманным, и вы не знаете, каким путем вам идти, Бог там. Истинно, Господь присутствует на месте сем. Он не только на небесах, Он здесь, на этом самом месте. И нам так важно осознавать Божье присутствие. Мы должны войти в это осознание Божьего присутствия, что истинно Господь здесь, в этом самом месте. И все равно, что это за место. Это может быть место разочарования, место поражения, место безнадежности, место отчаяния. Бог там. Научитесь осознавать Божье присутствие. Это превратит пустынное место, место поражения, в жертвенник, в место поклонения, когда вы осознаете Божье присутствие. Оно изгонит из вас страх, и то место станет местом уверенности, нежели неуверенности. Истинно, Господь присутствует на месте сем. Обратите внимание, он не сказал: «Господь был на этом месте прошлой ночью». Но Господь присутствует на этом месте. Это осознание Божьего присутствия просто переполнило Иакова. Господь присутствует на месте сем. Я не вижу этой лестницы прямо сейчас, я не вижу Господа, стоящего на ней, но я знаю, что Он здесь, я уверен, что Он здесь. Господь присутствует на месте сем. И он сказал: «А я не знал. Теперь я это знаю. Господь присутствует на месте сем. Сейчас я это знаю, но вчера вечером я не знал этого. Но теперь я знаю». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И так он поставил этот камень памятником и возлил на него елей. И место отчаяния, место безнадежности и разочарования стало жертвенником Господу, место, где он осознал Божье присутствие. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Иаков здесь совсем не пытается заключить сделку с Богом, говоря: «Если ты сделаешь все это для меня, тогда ты будешь моим Богом, и я буду служить тебе». Нет. Слово «если» стоит здесь не в изъявительном наклонении, а в сослагательном. Например, как в Новом Завете, когда сатана подошел к Иисусу и сказал: «Если ты Сын Божий». Сатана не сомневался в том, что Иисус Сын Божий. Но это «если» также стоит в сослагательном наклонении, которое более точно должно быть переведено как «поскольку ты Сын Божий». Это не изъявительное наклонение, он не спрашивает его. Сатана не сомневается в божественности Христа в изъявительном наклонении. Это, скорее всего, утверждение «поскольку ты Сын Божий». И то же самое мы видим и здесь, в данном случае. На самом деле Иаков говорит: «поскольку Бог будет со мной, веря Божьему обетованию, данному ему той ночью, я буду с тобой везде, куда ты ни пойдешь, и благословлю тебя, и возвращу тебя обратно, поскольку Бог сделает все это для меня». Это его декларация посвящения себя и своей жизни Богу. И он обещал давать Господу десятую часть всего, чем благословит его Бог. «Пусть Господь обильно благословит и вашу жизнь во Христе Иисусе. Аминь».